Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 701 выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге притчи Соломоновых, 16 глава. Прежде чем читать текст, скажу пару слов предисловия. Дело в том, что это очень насыщенный раздел. Это короткие выражения, короткие сентенции, короткие истины, но они при этом невероятно глубоко выстраданы. Это реально через силу Духа Святого дается. Но, естественно, также эти слова или эти истины, которые были выучены, усвоены буквально потом и кровью. То есть, ну вот, это не какое-то теоретическое знание. И проблема возникает у нас, когда мы начинаем читать книгу притчи Соломоновых именно как теоретическое знание. Ну вот, перечисление каких-то полезных для жизни вещей и все. Нет, здесь не про полезные для жизни вещи. Здесь про то, что человек приобрел своим жизненным опытом, при этом благословенным жизненным опытом, который направляет сам Бог. Некоторые из этих высказываний стали пословицами. Люди, повторяя эти пословицы и поговорки, даже не понимают их источника. Ну вот, например, 16 глава, 1 стих. «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка». Русская пословица, основанная на этом, «человек предполагает, а Бог располагает». У нас могут быть свои планы, свои мысли, свои предположения, но последнее слово всегда за Богом. Мы можем хвастать, что мы такие сильные, такие крутые, но Бог решает, Бог действительно располагает, Бог устраивает. Опять-таки, это не означает, что мы имеем право на пассивность. Это не означает, что мы имеем право на ничего не делание. Но это означает, что нам всегда надо помнить, за кем последнее слово. Если мы с Богом, если в наших отношениях с Ним действительно мир и покой настолько, насколько это возможно, тогда все проще. Ежели же мы пытаемся идти против Бога, ну, начинается примерно, как было в Ветхом Завете у Иакова, который шел-шел против Бога, но так из этого ничего и не вышло. Второй стих. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь возвышает души». Это как раз продолжение того, о чем говорилось в предыдущем стихе. Мы, люди, порой считаем, что мы и только мы правы. Есть книжка, достаточно известная, по-английски. Название ее можно переводить примерно так. «Совершены ошибки, но не мной». Большинство из нас не готово принять свои ошибки. Даже в ситуациях, когда нашу ошибку ставят буквально нам в лицо, нам показывают, что мы неправы, мы начинаем обвинять других. Нужна большая сила, я бы сказал, сила Божия, для того, чтобы понять, что мы тоже ошибаемся, что мы тоже неправы. Так вот, путь человеческий кажется человеку праведным, правильным. Но праведность на самом деле у Бога. Об этом пишет также апостол Иоанн в своем первом послании, 1 глава, 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот это наше состояние. Есть некое зеркало, в которое важно смотреться. Это зеркало Божьего Слова. Если мы смотримся в это зеркало, то мы видим себя такими, какими видит нас Бог, а не такими, какими видят нас люди. Знаете, и здесь очень важно помнить вот о чем. Есть церкви, которые готовы осудить все остальные общины, все остальные конфессии, но у них самих, с их точки зрения, Все очень хорошо, все идеально. Есть люди, которые готовы других осудить, но у них все идеально. И в том, и в другом случае, и для церкви, или конкретного человека. Ответ на это – смотреться в зеркало Божьего Слова. Ну и третий стих продолжает эту же мысль. Опять это к вопросу о том, что притчи – это разрозненные высказывания. Нет, конечно, они не разрозненные высказывания. Это школа жизни, это школа мудрости, и ступеньки этой лестницы связаны друг с другом. Вы можете себе представить лестницу, у которой ступеньки не связаны друг с другом, она просто стоять не будет. Вот здесь мы просто дальше идем и поднимаемся на следующую ступеньку. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». «Предай» буквально значит «переложи», «перекати». Ну и сегодня, я думаю, что это важно услышать. «Предай» не просто «передай», это, скажем так, «перенеси центр тяжести». Есть хороший пример, который понятен, именно когда поймешь значение вот этого слова в оригинале «предай», «перекати». Знаете, сегодня, когда мне не уснуть, я думаю, у вас то же самое, вот ты не можешь уснуть, потом ты переворачиваешься на другой бок, а переворачиваясь на другой бок, ты также оставляешь на том, на предыдущем боку какие-то свои плохие мысли, то, что мешало тебе уснуть. Ты перевернулся на другой бок, и ты засыпаешь. Вот примерно то же самое и здесь. Предавая свои дела и свои проблемы Христу, мы меняем центр тяжести, и мы с вами начинаем действительно смотреть по-другому на этот мир. А вот дальше очень важная история, очень сильное высказывание. Это когда начинается разговор о том, зачем сотворен мир, в чем смысл бытия. А вот можно вспомнить притчи 16 главу, 4 стих. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Это очень сильное лекарство, очень мощное лекарство. «Все сделал Господь для себя». Вот потому что Он так решил, потому что Он так задумал. Почему океан соленый? Почему существуют приливы и отливы? Почему есть движение небесных тел? Почему существует гравитация? Потому что есть определенные законы, которые всем этим управляют. Да, это действительно так. А почему есть законы? Потому что есть законодатель. Потому что Бог так решил, Бог так устроил. В некоторых церквях во время катехизации задается вопрос, какова сегодня главная цель человека? И ответ на этот вопрос – прославлять Бога и наслаждаться им навечно. Это очень хороший ответ. Но дальше следующий вопрос. А если мы встречаем пьяницу или подлеца, негодяя, это тоже для славы Божьей? Да, это действительно тоже для славы Божьей. Об этом последняя часть этого 4 стиха говорит, прочитайте просто сами еще раз. И вы знаете, мне порою хочется высказать Богу несколько рационализаторских предложений по усовершенствованию мира. Однако штука в том, что его это совершенно не интересует. Он знает, что делать, он знает это сам, он знает это лучше меня. Я не знаю, как будут развиваться события в этом мире. Я знаю, что происходит все это во славу Божию, и даже те результаты греха, те последствия греха, которые мы видим вокруг себя, Бог использует в свою славу для того, чтобы мы поверили Ему, для того, чтобы мы пришли к Нему. Читаем дальше. «Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Вот опять это про людей, которые начинают жить по-своему, которые решают, что они все определяют, они всем управляют. Это действительно связано также с предыдущим стихом. Вот человек, который отвергает Божие владычество, отвергает Божий приоритет, высший Божий приоритет, это человек, который действительно мерзок пред Господом. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Иисус очищает наш грех своей кровью. Вместо нашей греховной природы мы получаем Его правду, Его праведность. Он пошел за нас, ради нас, из своего милосердия. А вот дальше притча, которую часто неправильно интерпретируют. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. Иногда на этом основании говорят, что если Господу угодны пути человека, то у этого человека нет врагов. Это неправда. Хотя бы потому, что у самого Бога есть враги. Об этих врагах мы читаем в Священном Писании. Если ваши пути угодны для Бога, то даже те люди, которые вас ненавидят, признают, что Бог действует через вас. Про меня как-то сказали: я терпеть этого человека не могу, но он учит Божьему Слову. И, вы знаете, это замечательная похвала. Ну, там, правда, было, типа, никому это все не нужно, это все вредно и так далее. Но сама фраза «он учит Божьему Слову» — это было признание. Я терпеть этого человека не могу, но сопротивляться тому, что он делает, тоже не буду. Я недоволен. Но то, что он делает, исходит от Бога. Дальше много замечательных притчей. Мы скажем лишь о некоторых из них. 8 стих повторяет то, о чем уже говорилось раньше. «Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою». Эта мысль уже была. Если мы стремимся к Божьей праведности, возможно, у нас будет меньше, но это лучше, чем огромное количество неправедно нажитого. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Это повторение того, что мы с вами уже читали во втором стихе. Человек предполагает, а Бог располагает. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Мы об этом еще будем говорить. Это ответственность, обязанность человека, наделенного властью. Если человек наделен властью, его в принципе будут слушать, на него в принципе будут обращать внимание. И от его слова действительно очень много зависит. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в сумме. Интересно, что именно христиане начали наводить порядок в торговле, в европейской торговле в эпоху Реформации. У них появились весы, они стали взвешивать, потому что раньше делалось на глазок, и это считалось как бы нормальным. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Опять это вопрос о том, каким образом царство, государство становится стабильным, правдой или праведностью. Просто потому, что царь, любой царь в руках Господа. А мы скажем, что мы же не цари, к нам как это относится? Знаете, начальник отдела уже руководитель для своих подчиненных. Даже младший дворник может быть руководителем для своего помощника. Ну и каждый из нас также имеет определенную форму руководства в своей семье. Отцы, матери. Дети, можно сказать про детей, у них этой формы руководства нет, до поры до времени нет. Но достаточно быстро оно появляется. И вот здесь как раз та самая история, та самая тема. Хочешь, чтобы твое руководство было крепким, чтобы оно было долгосрочным, тогда руководствуйся Божьей праведностью. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит». Кто-то с этим поспорит и скажет о том, что это только праведный царь. Многие цари любили тех, кто не говорят истину. Мы с вами читали об этом в книгах Паралипоменон, и также в книгах царств. Мы читали и будем еще читать о том, как действительно неправедные цари привлекали к себе лжепророков. Все-таки, конечно, здесь говорится о царе, который действует так, как это угодно Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 18 стих, я немножко пропустил несколько стихов, а 18 у меня в Библии просто подчеркнут отдельно. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Это именно то, что произошло когда-то с Люцифером. Сначала была гордость, надменность, а потом уже погибель, падение. Человек, который говорит, я просто возгордился, но дальше, следующего шага вниз я уже не сделаю, этот человек сам не понимает, что говорит, просто потому, что его гордость – это уже есть определяющий шаг вниз. Говорят, да я, конечно, понимаю, что я не на совсем правильном пути, но я же остановлюсь вовремя. Вот совсем не факт. Вы можете не остановиться. Скорее всего, вы и не остановитесь. 19 стих продолжает эту же мысль. «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Повторю еще раз, Бог ненавидит гордыню. Именно гордыня стала причиной падения Люцифера. Надо вспомнить, что Люцифер – это величайший из Божьих ангелов. Бог ненавидит гордыню. Но при этом у нас с вами есть свобода. Однако в этой свободе мы должны понимать, что есть Бог, который нами управляет. Смотрите, лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Вообще гордыня – это штука, которая свойственна человеку, и она, конечно, связана со свободой выбора. Вот, ну, скажем, утки. Да, вот утки летят к зиме, ну, осенью к зиме на юг, потом возвращаются к себе обратно. Ну, перелетные птицы, да, помните старая песня? Летят перелетные птицы. И они не делают выбора. И одна птица не может сказать, слушайте, а мой выбор будет не такой, как других. А они летят, каждый из них, да, туда, куда все. А вот человек. А человек может полететь зимой на север, летом на юг. Это его выбор. И, соответственно, появляется возможность возгордиться и сказать, а я буду поступать не так, как все, потому, и тут ключевая вещь, потому что я лучше всех. Вот такая гордость, такая гордыня, это и есть начало падения. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен или благословен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Концовку этого стиха прокомментирую. Сладкая речь в данном случае имеется в виду именно хорошо звучащее, правильное, приятное слово «сладкий» и в сочетании «сладкие уста», «сладкая речь». Действительно, иногда используется в Писании, чтобы говорить о речи, которая уводит, которая искушает. Но в данном случае сладкая речь прибавит к учению. Это та речь, которую приятно слушать. Если вы занимаетесь учением, что бы вы ни преподавали, будь то математика или Божье Слово, следите за тем, как вы говорите. Бывают учителя, которые явно много знают, но слушать их и тяжело, и неприятно. К сожалению, правда, бывает другое. Человек совершенно пустышка, или почти пустышка, но он красиво говорит. Правда, если он пустышка, то он очень скоро расколется, и его речь не сможет замаскировать его пустоту. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Вот человек может быть, это как раз вот про пустышку, да, он может быть сколько угодно ученый. Если он глупый, эта ученость обращается в глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Опять-таки, и знания, и красивая речь – все это исходит из сердца. Человек так рассуждает, а не по-другому, так говорит, а не по-другому, потому что в сердце у него мир, в сердце у него Божие устройство. Ну и наоборот, человек звучит зло, постоянно нервничает, потом постоянно суетится, потому что в сердце у него этого Божьего мира, Божьего устройства не хватает. 24 стих. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Приятная речь тут еще и значит «благая, добрая весть». Каждому из нас хочется получить добрую весть, открываешь интернет или открываешь газету, и там обычно совсем недобрые новости. Добрую весть, благую весть мы получаем во Христе. Человек, которого слишком заботят новости, это человек, который читает больше новостей, чем Библии, чем Священного Писания. Читаем дальше. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вы скажете, ведь это уже было. Да, было. Это притча, 14 глава, 12 стих. Думаю, что Бог в своем слове повторил эту фразу, этот стих, для того, чтобы мы его лучше запомнили и не пропустили. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Это стих, который никак не могли понять основоположники коммунизма. Они считали, что труд должен быть общественным, на общее благо и так далее. Нет, род понуждающий никто не отменял. Даже в коммунистические времена люди, трудившиеся на советских предприятиях, в советских учреждениях, порой занимались подработкой. И эта подработка была исключительно для собственного рта. Вот вам весь социализм. 27 стих. «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы уголь палящий». Есть люди, которые действительно вот возбуждают зло не только в себе, но и в других. Вот когда говорится здесь про огонь, кстати, здесь 28 стих поможет понять, что это такое. «Человек лукавый замышляет зло, а на устах его как бы огонь палящий». И 28 стих. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». А наушник – это не то, что на ухо надевают, а это тот, кто сплетни переносит. Еще одно слово, которое здесь используется в Священном Писании – это переносчик. Оба стиха на самом деле об одной и той же проблеме. Это проблема людей, которые переносят сплетни. Знаете, в чем тут сложность? На эту удочку очень легко попасться. Могу сказать о себе. Иногда человек, которого я знаю или даже не очень знаю, начинает разговор со мной так. Он говорит: слушай, а ты слышал вот про такого-то, такого-то? А вот у него там вот то-то, то-то. И знаете, на чем я себя ловлю? Я начинаю слушать. Причем слушать внимательно. А если меня спросить, есть ли у меня полные основания доверять этому человеку? Ответ будет отрицательный. Полных оснований у меня нет. Если меня спросить, а как эта новость касается меня, моей семьи, моего служения? Ответ будет никак. Если меня спросить, будет ли эта новость меня как-то назидать? Ответ тоже отрицательный. Но штука в том, что я начинаю слушать, иногда еще и поддакивать или говорить: надо же, какой кошмар. Есть что-то такое в сплетне, что заставляет нас слушать. И это очень плохо, это часть нашей греховной природы. И вот с одной стороны штука в том, чтобы не слушать, а с другой стороны в том, чтобы не переносить сплетни. Если ты знаешь, что весть, которую ты собираешься передать, не факт, что верна, уж точно не относится к тому, кому ты ее передаешь, и никак не служит ничему хорошему. Вопрос: зачем эту весть передавать? Зачем ее переносить? Иногда наши пастырские встречи, особенно их неформальная часть, где-нибудь в бане, становятся именно тем местом, той площадкой, на которой переносятся церковные сплетни. Мы, правда, порой это называем более благозвучно. Обсуждение общей церковной ситуации в нашем городе. 29 стих. «Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство». Вот сплетник порой бывает именно таким. Он скажет: ну я не специально, оно так получается. А вопрос: вот остановиться ты можешь? Просто взять и остановиться. Читаем дальше. Помните, я говорил о том, что эти притчи эти изречения, эти высказывания приобретены потом и кровью. Вот 31 стих об этом. «Венец славы», а можно переводить как «славный венец». Итак, «венец славы» — седина, которая находится на пути правды. Да, человек, который идет к праведности, приобретает эту седину, он приобретает жизненный опыт. Иногда у этих людей бывает очень интересный взгляд и интонация в голосе. Она бывает такая, знаете, с легкой грустинкой. Но эта грустинка не печали безысходности. Это скорее грустинка мудрости. Человек много знает, человек много увидел. Вот именно так воспринимается автор книги притчей. Он передает ту мудрость, которую открыл ему Бог. Мудрость, касающуюся явлений повседневной жизни. 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Ха, да, мы ценим людей, которые готовы совершить один красивый, храбрый поступок. Но это так в романтике. А я расскажу вам маленькую историю про работодателя. Работодатель принимает на работу синхронного переводчика. Человека, который будет сидеть в кабинке во время конференции и переводить ораторов в микрофон и одновременно с оратором говорить. И люди будут слушать в наушниках этот перевод. Так вот, знаете, на что обращают внимание работодатели? Работодатель говорит так. Есть синхронные переводчики, которые иногда могут выдать блестящий, роскошнейший, красивейший перевод. Но иногда они начинают переводить, и получается полный позор. Вот этот человек, у которого результаты его работы как такая кривая, и на ней есть вот часть, где она уходит вверх, резко вверх, а потом вниз. И работодатель говорит, я намного охотнее возьму человека другого сорта. Работника, который всегда выдает хороший результат. То есть вопрос не в том, что он дал блестящий перевод. Это может быть интересно для певца, для исполнителя, для писателя, наконец. Да, вот он написал блестящую книгу, и потом всю жизнь эта книга живет. Нет, вопрос в том, чтобы он последовательно и предсказуемо работал на хорошем уровне. Так же и в духовной жизни. Человек говорит, я тут совершил духовный подвиг, слава Богу. Но он не может потом всю жизнь этим самым подвигом гордиться, потому что христианская жизнь продолжается. Вот тут нужно долготерпение. Иногда говорят, и это очень справедливое высказывание, что христианская жизнь — это не спринт, христианская жизнь — это марафон. И, наконец, 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Кстати, это не в полу, в смысле пол, а в полу, наполовину, то есть когда непонятно, в какую сторону пойти, бросают жребий, но дальше решение от Господа. Вывод очень простой. Не играйте в азартные игры с Богом. Не бросайте жребий против Бога. Обычно это весьма грустно кончается. Тем более, что все, что нужно определить в вашей жизни, все, что определяет вашу жизнь, Бог уже совершил. Вам осталось лишь жить в послушании Ему. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.